эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 13 ноября. С вами Егор Устинов. Немного позднее к нам присоединится Денис Тимошенко. И сразу, друзья, напомню, что завтра в 14 часов наша команда будет вести прямой эфир из Торецка. Стрим будет доступен на YouTube, Радио Свобода и на Facebook-странице «Донбасс Реалии». Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. На них вам будут отвечать жители города. Также в пятницу в 18 часов эфир из Краматорска. Также на YouTube-канале «Радио Свобода» и Facebook «Донбасс Реалии». До эфиров еще есть время. Если вы хотите узнать что-то конкретное о жизни Торецка и Краматорска, вы еще успеете написать нам об этом в соцсети.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А в студии сегодня мы поговорим о том, стоит ли Украине отказаться на время от оккупированной части Донбасса, как Германия в свое время отказалась от ГДР, до тех пор, пока Кремль не ослабеет. Почему ФРГ не пошла на условия Кремля? Не жалеют ли в Германии сегодня об упрощенном шансе на объединение? И проводят ли в самом Берлине параллели с тактикой Кремля в ГДР и сегодня на оккупированном Донбассе? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Андрей Мартынов, доктор исторических наук, профессор Института истории Украины, и Виктор Савинок, политолог-международник. Разговор выйдет в записи. Телефон 0 800 300 403 работает в режиме автоответчика. Дискуссия уже через несколько минут, а сейчас короткий выпуск новостей.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
В Кремле заявляют о позитивной динамике в подготовке к встрече лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ. В частности, Песков заявил, что для встречи стало меньше препятствий. Напомню, представители Украины на заседании трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе накануне заявили о снятии всех препятствий на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне. Напомню также, что разведение сил и средств на трех участках в станице Луганской Золотом и Петровском – одно из условий проведения саммита. На участке разведения войск в районе Петровского и Богдановки в Донецкой области началось разминирование территории. Об этом сообщил начальник пресс-центра операции объединенных сил Андрей Агеев. По его словам, разминирование проходит под контролем наблюдательной миссии ОБСЕ. Агеев уточнил, что согласно утвержденному графику, разминирование участка должно занимать до 7 суток, но не дольше. После разминирования начнется демонтаж фортификационных сооружений. О начале разминирования близ Петровского со своей стороны также сообщила группировка ДНР. Напомню, зеркальное разведение в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Пески, Верхнеторецкая, Красногоровка, Маринка, Пивденная, Золотое, вне участка разведения, Луганская, Троицкая и других. В группировке ЛНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в двух обстрелах. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Сотрудники еще двух шахт госпредприятия «Первомайскуголь» отказались подниматься на поверхность с требованием выплаты задолженности по заработной плате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, 6 горняков шахты «Тошковская» и 13 горняков шахты «Карбонит» 4-й смены отказались подниматься на поверхность. По данным Волынца, общая задолженность на госпредприятии составляет 244 миллионов гривен. Напомню, горняки шахты «Горская» со вчерашнего дня протестуют под землей. Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Решение поддержали 240 депутатов. Отмечу, что сегодня большинство фракций выступали против рассмотрения законопроекта. В частности, против выступили партии «Голос», «Батьковщина», «Европейская солидарность» и оппозиционная «Платформа за жизнь». Фактически законопроект поддержала только фракция «Слуга народа». В правящей фракции заявили, что законопроект будет существенно изменен ко второму чтению. Предполагается, что в финальную версию внесут норму, согласно которой продажа земли иностранцам будет запрещена до всего украинского референдума. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 14 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 8 до 10 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». С этой секунды к нам присоединяются и слушатели Громадского радио. Приветствую вас. Сегодняшний разговор с гостями, напомню, выходит в записи. Наша команда готовит для вас выездные эфиры из двух городов Донбасса – Краматорска и Торецка. Уже завтра в 14 часов обязательно включайте стрим на YouTube «Радио Свобода». Мои коллеги будут в прямом эфире из прифронтового Торецка. А в пятницу в 18 часов смотрите вживую эфир из Краматорска. Все это, напомню, на YouTube канале «Радио Свобода Онлайн». Также вы можете присоединиться к стримам на Facebook «Радио Донбасс Реалии». Плюс в том, что там вы можете задавать вопросы напрямую жителям городов в комментариях. Напомню также, что сегодня эфирный телефон 0800 300 403 работает только в режиме автоответчика. И передаю слово Денису Тимошенко.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Переходим к общению в нашей студии. В марте 1952 года Иосиф Сталин предложил Федеративной Республике Германия провести выборы на всей территории Германии, включая оккупированную, с гарантиями прав человека, свободы прессы и деятельности любых партий. Условие было одно – внеблоковость Объединенной Германии. Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр отказался. Германия вернула треть своей территории только через 38 лет, полностью на условиях, собственно говоря, свободной Германии. Это то, что украинские политики называют немецким сценарием, предлагая его использовать для оккупированного России Донбасса. Почему Федеративная Республика Германия не пошла на условия Кремля? Не жалеют ли в Германии сегодня об упущенном шансе на объединение? И проводят ли в самом Берлине параллели с тактикой Кремля в ГДР? И сегодня на оккупированном Донбассе, об этом мы поговорим в студии с нашим гостем. Это Андрей Мартынов, доктор исторических наук, профессор Института истории Украины Национальной академии наук Украины. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединится политолог-международник Виктор Савинок. Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете оставлять ваши отзывы об этом эфире на автоответчике. Его номер 0800 300 403. Также ждем ваших отзывов, комментариев в социальных сетях «Радио Свобода». Мы есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Будем рады любому вашему отзыву. Андрей Юрьевич, вот достаточно такое заманчивое предложение поступило от Иосифа Сталина — объединить Германию, провести свободные выборы. Даже не ожидали страны-союзники Великобритания, США и Франция того, что Сталин предложит демократию, да, объединить на основе демократии, только при одном условии, чтобы Германия не была в НАТО, по сути, своей, да. Почему, с вашей точки зрения, тогда Конрад Аденауэр отказался от такого достаточно заманчивого предложения? Потому что сейчас мы слышим подобные, может быть, вещи, да, какие-то определенные параллели можно все-таки найти.
Да, ну, оговоримся в том смысле, что исторические аналогии, они не всегда удачные, да, но в данном случае она более-менее удачна, поскольку нужно учитывать общий исторический контекст, поскольку в 1952 году уже началась холодная война, и, собственно, Германия была разделена на две части, и, соответственно, так называемая немецко-немецкая граница, или германо-германская граница, была, по сути, границей между двумя общественно-политическими блоками. И тогдашний канцлер ФРГ Конрад Аденауэр был убежден в том, что заманчивое, так сказать, предложение Сталина все-таки не устраивает Федеративную Республику Германии, поскольку в тот момент уже ФРГ четко определилась со своей внешнеполитической и внутриполитической стратегией. В частности, внешнеполитическая стратегия была направлена на создание Западноевропейского союза, на создание Европейского объединения угля и стали, членом которого Германия стала в том же 1952 году. И вплотную, что, собственно, Сталина и мотивировало, шли переговоры о возможности присоединения ФРГ к Североатлантическому альянсу, НАТО. И эти переговоры еще затянулись на 3 года, уже после смерти Сталина 5 марта 1953-го в решающую стадию вступили. Ну, а по большому счету, соответственно, Германия в 1952-м, Западная Германия, да, в 1952 году уже переживала экономический бум, начал началось так называемое немецкое экономическое чудо, и, соответственно, Конрад Аденауэр все-таки с опаской относился к результатам трансформации в Восточной Германии, да, поскольку после провозглашения ГДР 7 октября 49-го за 3 года успели провести фактически коллективизацию, да, то есть
поломать
экономику восточной части Германии, и Аденауэр опасался, что в случае воссоединения двух частей Германии на условиях Советского Союза, Германия рискует оказаться без союзников, так, то есть автоматически тогда прекращались бы переговоры о вступлении ФРГ в НАТО, так, и, соответственно, под вопросом оказалось и будущее Германии как части Западноевропейского Союза и как части Западного экономического блока, ну и, соответственно, тогда появились бы риски того, что немецкая экономическое чудо фактически свернулось на самом начале своего развития. Ну и немецкие историки считают, что тут сыграла свою роль и вот такая специфическая ментальность Конрада Аденауэра. Он считал, что, собственно, Восточная Германия – это бывшая Пруссия. Да?
Он недолюбливал Пруссию, потому что это протестантская часть страны.
И считал, что вот присоединение ее Восточной Германии, присоединение на условиях Сталина к Западной, воссоздание единой нейтральной Германии, это все-таки риск того, что эта Германия опрусачится, да, то есть вот те тенденции. Ну и тут заметим, явными были отличия и в денацификации, да, то есть если в Западной Германии, хотя Советский Союз и указывал Аденауэру на то, что очень много бывших нацистов, так сказать, в администрации и в Бонне находится, да, тот же Глобке, ближайший соратник Аденауэра, министр юстиции ФРГ, отличился тем, что писал еще Нюрнбергские законы против евреев, да, но, тем не менее, денацификация в Западной Германии прошла, проходила, точнее, с 49 по 52 более интенсивно и имела больше успехов, чем, скажем, в Восточной Германии. Да?
Андрей Юрьевич, мы коснулись такого интересного вопроса, вот этого прусского характера. Да? Насколько вот такие параллели, что это такое? Можно ли проводить какие-то вот параллели с Донбассом, где тоже есть определенные вот особенности мировоззрения, ментальности, культуры, определенное восприятие истории? Тут можно ли проводить тоже какие-то параллели между Пруссией и Донбассом?
Ну, конечно, можно проводить параллели, да, все-таки Пруссия подарила не только знаменитый прусский шах на военных маршах, да, но и подарила вот такую традицию милитаристскую, да, и, соответственно, милитаристские традиции весьма сильны, как мы знаем, в Российской Федерации также, да, которая не только унаследовала этот прусский шах, да, но и фактически эти военные традиции также унаследовала, да. Ну и, соответственно, Аденауэр был убежден в том, что проблема не столько даже недостаточной денацификации Восточной Германии, сколько вот таких антидемократических инстинктов, которые присущи прусачеству, да, присущи были этой части Германии, так, и он считал, что строя демократическую федеративную республику Германии, да, возможно, нужно пережить 1-2 поколения в разделенной Германии, да, хотя, опять же таки, подчеркнем, что официально никогда отказа от ГДР не было.
Вот
да?
Что интересно, да, даже в Конституции было прописано, да, Конституция... что Германия будет расширяться, то есть Конрад Аденауэр на время отказывался от этих территорий, а не навсегда, несмотря на вот эти все факторы, о которых вы говорите.
23-я статья Конституции, принятой в сентябре 1949 года, предусматривала, что 6 федеральных земель, которые отошли к Германской Демократической Республике, имеют те же возможности стать членами ФРГ, так, что и 9 земель, которые создали Федеративную Республику Германии. Собственно, это дало возможность, это статья Конституции, после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, очень так в ускоренном темпе реализовать идею воссоздания единой Германии, да, и подчеркнем, что Аденауэр был, точнее, поддержал инициативу своего государственного секретаря в Министерстве иностранных дел Вальтера Хольштейна, который предлагал вообще разрывать дипломатические отношения со странами, которые признавали Германскую Демократическую Республику. Так, и фактически до начала новой восточной политики Вилли Бранта, то есть до начала 70-х годов 20 века, Германия вот такую политику проводила, хотя подчеркнем, что недостаточно последовательно, да, поскольку Аденауэр в 1955 году
был в Москве,
посетил Советский Союз, так фактически нормализованы были советско-западно-германские отношения, установлены дипломатические отношения, но в отношении любых других стран, да, даже сателлитов Советского Союза по Варшавскому договору, до начала новой восточной политики Вилли Бранта вот такой изоляционизм, да, и разрыв дипломатических отношений постоянно присутствовал. Да? То есть в данном случае Российская Федерация, возвращаясь к теме Донбасса, да, много спекулирует на тему признание независимости ДНР и ЛНР, да, но
прямых переговоров
с ними, да, но опять же таки тут недостаточно последовательная позиция с моей точки зрения Российской Федерации, да, если вы выдаете паспорта граждан Российской Федерации, да, на территории ДНР и ЛНР, да, то какие тогда это независимые государства, да, то есть это косвенно претензии на то, чтобы это были все-таки субъекты Российской Федерации. Да?
Напомню, у нас в гостях доктор исторических наук Андрей Мартынов. Мы говорим о том, не стоит ли Украине на время отказаться от Донбасса, как Германия в свое время от ГДР. Давайте к нашему разговору подключим политолога-международника Виктора Савинка. Он с нами по скайп-связи. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор, вы работаете, насколько я понимаю, в Германии, да, немножко понимаете, чувствуете, возможно, общественное настроение. Сейчас от украинских политиков часто слышно вот о так называемом немецком сценарии для Донбасса. Сейчас Германия часть нормандской четверки. Ангела Меркель очень много политического капитала своего вложила в урегулирование кризиса на Донбассе. Вот проводят ли, возможно, немецкие обозреватели какие-то параллели с этой нотой стали? От марта 1952 года, когда он предложил интегрировать ГДР в ФРГ с нынешними Минскими соглашениями?
Хотелось бы начать с того, что частично такие параллели проводились, но не в отношении Донбасса, а в отношении оккупированного Крыма. Поскольку в Донбассе ситуация несколько иная, чем в случае между ГДР и ФРГ, поскольку в Донбассе мы имеем дело с вооруженным конфликтом, открытым. В то же самое время в Крыму, несмотря на то, что формально юридически есть все основания говорить о том, что идет также речь о международном конфликте, и это констатировал офис прокурора Международного уголовного суда, но, тем не менее, открытые военные действия на полуострове не ведутся. И поэтому больше ассоциаций у немецких исследователей все-таки как раз с крымским вопросом относительно вот тех исторических событий, которые в свое время происходили между ГДР и ФРГ.
Виктор, мы сейчас видим... Да, уточняющий вопрос. Мы сейчас видим вот такое некое изменение политики Германии, то есть они приветствуют эти Минские соглашения. Да, вот вы говорите, что параллели такие натянутые. Принял немецкий парламент решение о постройке Северного потока-2, такого политического проекта против Украины. Вот была же в такой же ситуации Германия, как и Украина, фактически. Тем не менее, сейчас, получается, союзники России в чем-то?
Во-первых, следует упомянуть о том, что все-таки сегодня ночью решение о выведении Северного потока-2 из-под норм новой газовой директивы Европейского Союза, оно не удалось. То есть это решение не было принято, поскольку фракция «Альтернативы для Германии» в немецком Бундестаге потребовала собрать парламентское большинство. Парламентское большинство не собралось, 355 депутатов в зал не пришли в 1:45 ночи по берлинскому времени. И поэтому, собственно говоря, голосование относительно «Северного потока-2» пока отложено. Но посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Что касается Германии, то следует упомянуть, что все-таки большинство сентиментов относятся, которые касаются германо-российских отношений, они относятся не столько к периоду Аденауэра и его преемников из Христианско-демократического союза, то есть к Людвигу Эрхарду и Курту Георгу Кизингеру, сколько к времени новой восточной политики Вилли Бранта. И как раз большинство сентиментов, которые связаны с германо-российскими отношениями или с теми дискурсами, которые касаются участия Германии в урегулировании на востоке Украины, они связаны как раз с новой восточной политикой и со стратегией, которая была предложена тогдашним советником Вилли Бранта по международным вопросам Эгоном Баром. Это стратегия так называемого изменения через приближение. То есть в немецком политикуме, особенно в кругах социал-демократической партии, которой принадлежал, собственно говоря, Вилли Брандт и Эгон Бар также, это такие, можно сказать, столпы немецкой социал-демократии второй половины XX века, как раз у немецких социал-демократов вот эта вот стратегия приближение через вовлечение, она очень сильна. И, соответственно, такие вот измышления о цивилизации Российской Федерации через ее привлечение, через поддержание диалога с Российской Федерацией, они очень сильны в кругах немецких социал-демократов, которые сейчас входят в правящую коалицию и которые, соответственно, через в том числе Министерство иностранных дел, которое контролирует нынешний глава МИДа от социал-демократов, опять же, Хайко Маас, они продвигают в том числе эту политику.
Такую политику. Виктор, я вас немного перебил, да, о параллелях вот этого предложения Сталина 52-го года, нынешней ситуации на Донбассе. Вот как это рассматривают сейчас немецкие обозреватели? Вы сказали, что проводят параллели с Крымом, но не с Донбассом, потому что там война.
В принципе, в этом контексте как раз и рассматривается это все, потому что параллели с Донбассом возникают как раз уже в ассоциации с новой восточной политикой Бранта, но не с политикой Аденауэра.
Андрей, к вам такой вопрос. Чего хотел Сталин, делая вот такое вот предложение, достаточно выгодное для ФРГ, вот отдать треть территории Германии просто так получается?
Сталин был убежден в том, что главное поссорить Германию и ее западных союзников и таким образом разрушить попытку создания единого антисоветского фронта в Восточной Европе.
А чем рассорить? Как можно рассорить?
Рассорить тем, что, собственно, страна объединяется, но она становится нейтральной. Да? То есть вот выводятся американские, французские, британские войска из Западной
Они
Германии.
Они же все равно вышли оттуда, когда...
Все равно, на сегодняшний день все-таки Германия является членом НАТО, да, и на территории страны крупнейшая американская база «Рамштайн» остается. Да? Французы, англичане сократили свои военные объекты на территории уже объединенной Германии, да, но американские войска там остаются, да. Ну и Сталин рассчитывал, что таким образом будет создана вот такая буферная зона между советской сферой влияния в Восточной Европе, да, то есть между государствами Совета экономической взаимопомощи и Францией, Великобританией, Соединенными Штатами, да, вот объединенная Германия, нейтральная объединенная Германия должна была быть вот такой буферной зоной. Да? Собственно, вот Российская Федерация считает, что нейтральная Украина, да, была бы вот такой оптимальной буферной зоной между НАТО и, соответственно, Российской Федерацией. Да? Не менее важный момент, с моей точки зрения, был в том, что Восточная Германия достаточно дорого стоила Советскому Союзу экономически. Да? И, соответственно, после смерти Сталина, как мы помним, Лаврентий Берия предлагал вообще отказаться от строительства социализма в Восточной Германии, да? И поторговаться, опять же, таки с Федеративной Республикой Германии о условиях возвращение восточных германских земель в состав единой Германии.
На, да? тех же условиях.
На тех же условиях, собственно говоря. Ну и мы помним также, что 23 июня 1953 года, уже после смерти Сталина, в Восточной Германии произошли народные волнения, так, и требования были достаточно четкие, да, то есть отказаться от строительства советской модели социализма в Восточной Германии, да, ну, и тогда это народное восстание было силой подавлено советской группой войск, расквартированной в Восточной Германии, да, ну, а 23 июня до воссоединения ГДР и ФРГ было национальным праздником в Федеративной Республике Германии, поскольку считалось, что тем самым сохраняется надежда в обозримой исторической перспективе воссоединить обе части Германии. Да? То есть вот такие внешнеполитические соображения рассорить Федеративную Республику Германию с ее партнерами по Западному блоку, да, с другой стороны, экономические соображения попробовать все-таки поторговаться по вопросу цены, так сказать, сдачи ГДР, да, вот все это было среди соображений, которыми Сталин пользовался, предлагая в 1952 году воссоздать Объединенную Германию на условиях нейтралитета этой страны.
Андрей Юрьевич, мы обсуждаем вот еще времена Сталина, да, то есть это больше чем 60 лет назад. Тогда ФРГ стала членом НАТО, экономика стала расти, появилась Берлинская стена, появился соцлагерь, капиталистический лагерь. Из соцлагеря люди бежали в этот капиталистический лагерь, то есть история показала несостоятельность политики российской, тогда Советского Союза, Кремля, да, по отношению к Германии. Сейчас подобные подходы Москва делает по отношению к Украине. Ведь тогда не получилось. На что они сейчас рассчитывают?
Они, опять же, таки рассчитывают на то, что Украина, ну, если не вся Украина, да, то, во всяком случае, области, более ориентированные на Российскую Федерацию, да, изменят внутриполитическую повестку дня в Украине, да, то есть вот этот дискурс евроатлантический, европейский интеграционный, да, и возвратят Украину, во всяком случае, в сферу влияния Российской Федерации, да, ведь речь не идет, по большому счету, о даже признании независимости ДНР и ЛНР, да, то есть в Кремле по косвенным признакам мы можем увидеть, что достаточно серьезная дискуссия происходит по вопросу цены поддержки ДНР и ЛНР, да, то есть вот...
Ну вот если будет нормандская встреча, и там предложат Владимиру Зеленскому, хорошо, проводим выборы по украинскому законодательству, но Украина будет внеблоковая, да, вот повторят подобные вещи.
Ну, во-первых, это не так просто сделать, да, поскольку наше законодательство, мы помним, что в Конституцию Украины было вписано положение о стремлении страны вступить в НАТО, да, то есть ради этого нужно сначала изменить Конституцию, да, учитывая те пертурбации, которые происходят в монобольшинстве, да, в «Слуге народа», это вряд ли так просто сделать, да, ну и, во всяком случае, для этого нужно 300 голосов, да, последнее голосование в Верховном Совете показывает, что это не так просто их набрать, да, поэтому это одна позиция. Другая позиция, мы помним, что буквально в конце октября в Украине был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, так, и, собственно, и президент Зеленский, и Столтенберг подчеркнули, что курс Украины в НАТО остается неизменным, да, поэтому есть действительно ряд красных линий, да, за которые Украина не переходит, да, и, собственно, сложности с подготовкой так называемого заключительного документа, возможного заключительного документа будущей встречи в нормандском формате свидетельствует о том, что позиции сторон остаются диаметральными, да, то есть России не удается, даже расширив повестку дня за счет газового вопроса, да, и шантажируя Украину уже традиционно этой темой, да, не удается все-таки изменить свою пользу ситуацию.
То есть основа для компромисса пока не видно. Это радио «Донбасс Реалии». Мы общаемся в записи с Андреем Мартыновым, доктором исторических наук и политологом-международником Виктором Савинком о том, не стоит ли Украине на время отказаться от Донбасса, как Германия в свое время от ГДР. Виктор, к вам вопрос. Сегодняшние Германии не жалеют ли о том, что упустили возможность объединить страну на 38 лет раньше, чем это случилось все-таки?
Среди обозревателей и среди исследователей, которые занимаются в том числе и историей, и политологии, может быть, даже истории международных отношений, так или иначе царит консенсус относительно того, что действия Конрада Аденауэра на период начала 1950-х годов были абсолютно правильными и мотивированными. Поскольку, скажем так, во-первых, перед Конрадом Аденауэром и его правительством на тот момент стоял целый ряд вопросов, которые нужно было решить. Во-первых, нужно было зафиксировать демократический характер нового немецкого государства, имеется в виду Федеративной Республики Германии. Несмотря на то, что процесс денацификации был проведен, как уже упоминалось в том числе и в этой студии, на местах, в том числе и на влиятельных постах, оставался целый ряд чиновников режима Третьего Рейха, которые занимали достаточно влиятельные позиции, и оставался целый ряд влиятельных военных, которые заняли, соответственно, не менее влиятельные позиции в Бундесвере. Соответственно, существовала опасность того, что страна может скатиться в не совсем демократический режим в итоге. И связь с Западом, связь с западными институциями, связь с западными демократиями на тот момент была одной из стратегий, которая позволяла создать новую демократическую Германию, создать демократический режим на тот момент. И тем не менее, все описывают это решение Аденауэра как правильное, но, естественно, не без рисков и не без каких-то, можно сказать, даже репутационных потерь. Безусловно, для немецкого народа это является эти 40 лет, которые он провел в разделенном состоянии, являются, безусловно, национальной трагедией, и, скажем так, последствия этого разделения до сих пор уже 30 лет после падения Берлинской стены, которая будет отмечаться уже буквально завтра, мы видим, что все-таки последствия до сих пор влияют на германское общество, в том числе и даже на молодежь. И мы это увидели, к примеру, на примере последних региональных выборов в трех восточных землях, а именно в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, где, как ни странно, но довольно существенная часть избирателей в возрасте от 18 до 25 лет голосует за правопопулистскую политическую силу «Альтернатива для Германии», которая, скажем так, умело манипулирует и вопросами истории, и вопросами, в том числе и экономической ситуации, которая возникла в новых землях, в том числе и после объединения Германии.
Виктор, вы не связываете это с тем, что, может быть, вот потомки тех жителей ГДР, да, они, их отцы, деды чувствовали себя, может быть, брошенными, преданными Федеративной Республикой Германии, все-таки отказались от объединения и оставили под Советским Союзом на долгих 38 лет. Так такого нет раздела между немцами современными?
Здесь вопрос скорее не в каком-то чувстве вины со стороны Федеративной Республики Германии. Здесь скорее вопрос в разности ментальности между Востоком и Западом, который возник за 40 лет разделения, поскольку ряд, условно говоря, психологических штампов на Востоке и на Западе, он отличается. И, скажем так, за 40 лет в бывшей ГДР удалось воспитать несколько поколений, которые, скажем так, являются носителями этой ментальности и которые в своих потомках ее, может быть, частично воспроизводят. И это сказывается.
Андрей, к вам такой вопрос. Мы говорим сейчас о событиях холодной войны, да, как раз началась холодная война, сейчас проводим такие параллели, да, очень много параллелей вырисовывается. Получается, сейчас тоже что-то вроде холодной войны, ситуация такая.
Да, если мы посмотрим с вами на ситуацию в военно-политической сфере, да, соответственно, похоронен договор о ракетах средней и малой дальности, да, мы помним, что он был подписан в 87-м году и фактически означал начало настоящей разрядки в Европе, так и отметил тенденцию преодоления раскола Европы по результатам холодной войны. Под вопросом договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-1, СНВ-2, отменен договор о системах противоракетной обороны, фактически мертв договор о ограничении обычных конвенциональных вооружений в Европе, так Россия фактически этот договор не выполняет после аннексии Крыма и войн на Кавказе, да, то есть мы можем увидеть, что и ряд маневров, которые проведены были Российской Федерации буквально в сентябре-октябре, так и ответные маневры НАТО свидетельствуют, что, к сожалению, Балтийско-Черноморская ось на сегодняшний день является вот таким аналогом прямого противостояния Российской Федерации Североатлантического альянса. Ну и, к сожалению, Украина сейчас выступает в роли Германии, да, периода холодной войны, находясь как раз в эпицентре вот этой новой холодной войны, в эпицентре нового противостояния Востока и Запада.
С чем вы связываете, что Кремль действует по тем же лекалам, как и во время холодной войны?
Ну, тут все-таки традиции российской ментальности сказываются. Россия привыкла считать себя осажденной крепостью, да, когда все против России, да, и еще Александр III говорил, что у России только два союзника, армия и флот, да, и, соответственно, вот эта традиция в течение последующих столетий, к сожалению, соблюдается, да, и по большому счету мы видим, что, ну, естественно, Путин пытается привлечь Китай, да, в качестве военно-политического союзника Российской Федерации, да, и это, соответственно, вызывает определенную нервозность, скажем, в той же Франции, да, то есть мы помним, что Макрон высказывает даже сомнения относительно нынешней формы Североатлантического альянса и его способности противостоять Российской Федерации, но вот как раз вчера отмечали на бывшей границе между двумя Германиями МААС и госсекретарь Помпео посетили музей германского разделения, да, то есть есть такой музей, ну и, соответственно, там сказали, что Макрон, собственно, поспешил хоронить Североатлантический альянс, так, то есть, вопреки позиции Трампа, который считает, что союзники по НАТО должны, так сказать, больше финансировать и нести большую ответственность, или, во всяком случае, не меньшую ответственность, чем Соединенные Штаты за безопасность Европы, да, ну, соответственно, Макрон более ориентирован на создание военно-политического союза в Европейском Союзе, да, ну, и, соответственно, вот такая двойная стратегия в евроатлантическом сообществе реализуется. Ну, в любом случае, Европейский Союз декларирует, во всяком случае, увеличением военных расходов, и Германия, и Федеративная Республика, и Франция декларируют намерение все-таки укреплять оборону Европейского Союза. Тут, конечно, возникает вопрос с Брекситом, то есть выходом Великой Британии, да, и поэтому, если этот выход, в конце концов, осуществится, то роль и значение НАТО как гаранта безопасности в Европе все равно сохранится.
Даже возрастет, наверное.
Даже возрастет, соответственно, да, ну, а Европейский Союз будет вот такой вспомогательной роли находиться.
Вопрос Виктору Савинку. Последний. Виктор, все-таки Украина не Германия, да, ментальность немного другая у немцев, у украинцев. Германию поддерживали Соединенные Штаты Америки, был план Маршалла, за счет чего, собственно, и случилось это немецкое экономическое чудо. Германия быстро стала членом НАТО. С вашей точки зрения, вот какие риски могут быть для Украины, если Украина пойдет по этому так называемому немецкому сценарию, на время откажется от Донбасса?
Самым большим риском на сегодняшний момент является все то же ментальное разделение. В течение последних 5 лет с помощью разных сил и средств Российская Федерация на временно оккупированных территориях, как в Донбассе, так и в Крыму, создает параллельную реальность, создает иную ментальность и создает абсолютно иное отношение к Украине, ее истории, к украинскому государству как такому. И это один из наиболее существенных вызовов для украинского государства как в нынешних условиях конфликта на востоке Украины и временной оккупации Крыма и Севастополя, так и с точки зрения потенциальной реинтеграции как Донбасса, так и оккупированного Крыма. Поскольку мы получим в итоге на Донбассе в случае реинтеграции не только, скажем так, непосредственно лиц, которые участвовали в военных действиях на стороне российско-оккупационных войск, не только родственников жертв военных действий или, собственно говоря, тех, кто служил в российско-террористических войсках и был убит. Но мы получим совершенно другое общество, совершенно других людей с другими штампами, с иным способом мышления.
Но тем не менее, как мы видим, да, вот
реинтеграция этих людей в украинское общество, их убеждение в правильности украинского внутри- и внешнеполитического курса, согласование с ними политических решений и просто даже проведение выборов с участием украинских политических сил на востоке Украины, точнее на временно оккупированных территориях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это очень большие вопросы, очень большие вызовы, с которыми Украине придется сталкиваться.
Тем не менее, мы видим, что Германия приняла этот вызов, да, и объединение такие состоялось. Сейчас Германия едина. Что интересно, вот поставили памятник объединению, и там фигурируют Гельмут Коль, Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев, которые подписали вот это вот договор об объединении. Нет никаких представителей ГДР, то есть их история списала со счетов. Спасибо нашим гостям. Это были Андрей Мартынов, доктор исторических наук, профессор Института истории Украины Национальной академии наук Украины. По скайпу с нами был политолог-международник Виктор Савинок. Мы говорили о том, не стоит ли Украине на время отказаться от Донбасса, как в свое время Германия от ГДР. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Превратить провинциальную Дружковку в современный смарт-город собираются активисты и местная власть. На финишной прямой уже 2 новаторских проекта. Вскоре с помощью обыкновенного смартфона каждый горожанин сможет отслеживать движение городского транспорта и получать самую полную информацию о контактах и работе государственных коммунальных учреждений Дружковки. Как это работает, узнавал Никита Луцкий.
Отслеживать, где находится необходимый автобус или трамвай и как скоро он прибудет на остановку, уже привыкли жители Мариуполя и Краматорска. Теперь аналогичную систему внедряют и в Дружковку. Анна Павленко говорит, что это было бы очень удобно, ведь за редким исключением график движения общественного транспорта сложный и непостоянный.
Самый популярный маршрут «десятка», он ходит у нас достаточно часто, и поэтому ты выходишь и всегда попадаешь на него. Все остальные маршруты, они ходят с большим интервалом, и это очень неудобно, приходится иногда очень долго ждать. У меня, например, от дома очень удобно ехать до ЦГБ на трамвае. На трамвае ходят у нас очень редко, и я бы с удовольствием каталась на трамвае, но иногда я не знаю, сколько я буду его ожидать.
Вскоре все маршрутки и трамваи оборудуют GPS-маячками. Их свяжут с уже готовым приложением для смартфонов, и каждый житель Дружковки сможет видеть, где в данную минуту находится нужный ему автобус. Инициировали эту идею активисты общественной организации «Украина возможностей» и получили грант от немецкого министерства иностранных дел. Часть средств выделили местные власти, рассказывает координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.
Мы получили финансирование в рамках проекта и смогли приобрести 20 трекеров. Еще 17 – это бюджетные частное финансирование, а в рамках программы «Разумная дружкивка» поддержку получили от Дружковского городского совета. То есть это уже партнерский проект со стороны немецкого донора и уже местного бюджета.
Второй смарт-проект еще масштабнее. Активисты организации «Новая Дружковка» при финансовой поддержке агентства США по международному развитию создали систему навигации по всем социальным объектам и учреждениям города. Более 500 специальных табличек с полной базой данных о школах, больницах, культурных и спортивных заведениях и органах власти разместят во всех этих зданиях, рассказывает руководитель общественной организации «Новая Дружковка» Сергей Пронкин.
Люди, которые, например, хотят получить дополнительную информацию или пришли в это учреждение, когда оно, к сожалению, закрыто, не знают, кому позвонить и куда стучаться, они могут просканировать QR-код и получить информацию дополнительную об этом помещении. Человек плохо видящий, он может при помощи просто нажатия на экран, ему голосовой помощник будет рассказывать всю информацию, которая заключена в QR-коде.
Местные чиновники поддерживают начинание активистов. Говорят, эти идеи полностью совпадают с их коммунальной программой создания умного города. Совместными усилиями сделать это будет нетрудно, убеждена управляющая делами городского совета Инна Курила.
Коли є бажання, коли є команда, коли є розуміння з громадою, коли є от ця співпраця з громадськими організаціями, які у нас є в місті, які є, так сказати, локомотивом всього, що робиться, навірно, ні, не важко.
Вскоре в Дружковке запустят систему оповещения о плановых ремонтах и аварийных ситуациях в городе. В перспективе активисты хотят создать систему получения различных документов или услуг в коммунальных службах через мобильные приложения. Одновременно с этим в горсовете декларируют отказ от бумажных справок и переход к электронному документообороту. Реализовать все задумки планируют за 5 лет. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Родственники граждан Украины, которых удерживают в тюрьмах в Донецке и Луганске, говорят одно и то же. Мы чувствуем себя брошенными и ненужными государству. Эти люди обращались в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и получили и просили выплатить денежную помощь. Но получили отказы. Под конец этого года ситуация может измениться в лучшую сторону. Сергей Горбатенко разбирался в ситуации.
Светлана и Александр Тимофеевы выехали из Донецка в апреле 2015 года, но раз в месяц навещали там маму Светланы. 26 декабря 2017 года Александра Тимофеева арестовали на блокпосту российских гибридных сил. Его приговорили к 14 годам тюрьмы якобы за шпионаж. В конце февраля прошлого года Светлана вывезла из Донецка свою полупарализованную маму. Сейчас женщины вынуждены снимать жилье. Светлана говорит, что чувствует себя беззащитной и брошенной государством.
Государство Украины ни одной копейки не получит. Выделяется эта помощь Министерства временно оккупированной территории только тем пленным и их родственникам, которые находятся в России и в Крыму. Мы родственники пленных, нас 53 человека, чьи родные находятся в плену на Донбассе. Мы писали заявление на Министерство временно оккупированной территории. Мы все до одного получили отказ.
Светлана Тимофеева говорит, что отправляла в министерство большой пакет документов, в том числе и справку из СБУ о том, что Александр Тимофеев значится как заложник в учете военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Но это не помогло. А в личных беседах, рассказывает Тимофеева, отказы чиновники из министерства объясняли так.
Мы никакие документы с той стороны не принимаем во внимание, потому что это бандформированиями. Оккупированная территория из России принимаем, из Крыма, потому что это государство.
Такая же история и у Татьяны Матюшенко. 15 июля 2017 года ее мужа Валерия задержали боевики. Через несколько недель Татьяна покинула оккупированную территорию, а ее мужа пытали и приговорили к 10 годам тюрьмы, тоже якобы за шпионаж. Татьяна Матюшенко рассчитывала на помощь государства, но так ее и не получила. Женщина говорит.
Я обращалась в Минтот. Минтот отказал помощи, ссылаясь на то, что у меня недостаточно документов. Хотя на тот момент у меня был и сейчас у меня огромное количество документов, подтверждающих то и задержание МГБ. Приговор, что имеется справка с места колонии, не одна.
Почему так произошло, что даже подтверждение СБУ не смогло повлиять на чиновников? И родственникам заложников из Донецка государство отказало в помощи. Ситуацию нам прояснила Александра Дворецкая, координатор Офиса разработки гуманитарной политики Украины. По ее словам, в комиссии, которая рассматривала заявление на предоставление помощи, было большинство голосов от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. И это большинство смотрело на ситуацию по-своему. Программа помощи, по словам Дворецкой, по состоянию на сейчас не выполнена даже на 10%. Деньги не использованы, а в прошлом году неиспользованные финансы уже вернули в бюджет государства. Александра Дворецкая сообщила нам.
Але давайте будемо справедливими. Ми і документи з Криму не визнаємо так само, однак особам, які утримувалися в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Криму, такі виплати надавалися. Тобто просто не було бажання розглядати і верифікувати інформацію. Тобто минулого року ми відмовили сім'ям у підтримці родичів, яких знаходяться в полоні в Донецькій, Луганській області, через просто персональну неприязнь комісії.
Сейчас, как уверяет Александра Дворецкая, практику изменят. Новое Министерство по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц пересмотрит дела и документы заявителей, которым до этого отказали в помощи. Дворецкая говорит.
З ними будуть зв'язуватися, але ми радимо звертатися родичам ще раз. Тобто, щоб прискорити цей процес, просто знову подати такі заяви до комісії. Вони будуть розглянуті в встановлений срок постановою, ну і далі очікувати на таку підтримку, тому що вона дійсно важлива.
По інформації Дворецької, в бюджет на наступний рік уже заложили 96 мільйонів гривень на такі виплати.
В России вступил в силу закон о суверенном Рунете. Его разработчики утверждают, что документ должен обеспечить, цитирую, «безопасное и устойчивое функционирование российского сегмента интернета и сделать его неуязвимым для киберугроз со стороны стран Запада и при возможном отключении сетевой инфраструктуры». Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Автор закона о суверенном интернете, депутат Госдумы Андрей Луговой, объясняет, зачем этот закон так необходим россиянам.
Все корневые сервера, так технологически устроены, интернет находится на территории Соединенных Штатов. Если в определенный момент доступ к этим серверам будет прекращен, значит, интернет как таковой у нас в стране будет находиться, но мы не сможем иметь быстрого и эффективного доступа к сервисам, которые этот интернет предоставляет.
Об этом когда-то также говорил Владимир Путин. Интернет придумали американцы, и они всегда смогут, если захотят, его отключить.
Запрос идет, чтобы вы понимали, не внутри России, а он идет на корневой сервер Соединенные Штаты. И нам возвращают обратно. Если сервера обрубаются, то я буду набирать, а мне он ничего не выдаст. Поэтому мы делаем, условно говоря, такой промежуточный этап, когда этот запрос идет как корневым серверам, если они работают. А если они не работают, он идет в ту систему национальных доменных имен, которая сейчас создается и будет создаваться Роскомнадзором.
Андрея Лугового британские власти считают одним из исполнителей убийства в Лондоне бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Закон о суверенном интернете, внесенный Луговым и еще двумя сенаторами, еще на этапе проекта вызвал вопросы у IT-специалистов. Сотрудник международной компании-регистратора Алекс Семеняка говорит, то, что российские депутаты сделали мотивировкой закона, просто не соответствует действительности.
Авторы закона не восприняли информацию, что, во-первых, корневые сервера расположены по всему миру. Из них часть есть в Российской Федерации. Количество соседей Российской Федерации тоже огромное. Представить себе, что все соседи Российской Федерации, включая Казахстан, Беларусь, Китай, Монголию, внезапно выключат свои каналы связи со своей стороны, это что должно быть?
Семняка удивляется. Главное в законе вовсе не то, о чем депутаты говорили с трибун парламента. Под предлогом борьбы за стабильную работу интернета депутаты одним из пяти пунктов закона прописали новый способ госконтроля над сетью.
Вот это здание на улице Бутлерова в спальном районе Москвы, одна из старейших, существующая с 95-го года, точка обмена интернет-трафиком. По объему проходящей по проводам информации, этот центр первый в России и пятый во всем мире. Сюда приходят провода с интернетом из 8 крупнейших городов страны и из Латвии. Но таких же точек обмена трафиком в России около 10 тысяч. И в каждом из них, по новому закону, государство установит специальные устройства DPI, системы глубокой фильтрации интернет-трафика.
Семеняка называет новый закон откровенно лоббистским. Государство собирается устанавливать устройство производства пока никому неизвестной компании RDP.ru. Делать это будут на бюджетные деньги. Минимально затраты оценивали в 20 миллиардов рублей. Это 300 миллионов долларов. Максимально в 100 миллиардов рублей или 1,5 миллиарда долларов. DPI-фильтры будут пропускать через себя весь российский интернет-трафик. Через DPI государство получит еще один способ, как отключать интернет в стране в принципе, так и за россиян решать, какие сайты они смогут посещать, а какие нет.
Это штука, которую оператор у себя должен поставить, но она никак не контролируется им, это понятно, но даже и никак не мониторится. И что она делает, оператор не знает и, скажем так, ему об этом никто не говорит. Они, по-видимому, должны будут фильтровать какой-то трафик. Иметь красную кнопку по исключению того, что мы не хотим видеть в интернете.
Первые тесты такого оборудования в России уже провели на Урале, но устанавливать DPI-фильтры повсеместно пока не начали. Источники издания Bell утверждают, что в администрации президента России настаивают, чтобы система заработала в полную силу до 2021 года, когда в России запланированы парламентские выборы. Алексей Александров, Сергей Корсаков, Никита Борисов и Ангелина Казакова. Настоящее время. Москва.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
С выпуском новостей в студии Егор Устинов. Поддерживаемое Россией вооруженное формирование на Донбассе с начала текущих суток 4 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны страны. По данным ведомства, обстрелы продолжались на Луганском направлении близ Новотошковского и Орехова. Потерь среди украинских военных нет. Группировки ЛДНР на своих ресурсах об обстрелах с начала текущих суток не сообщают. Министерство юстиции России по требованию Генпрокуратуры внесло в реестр нежелательных чешскую неправительственную организацию «Человек в беде». Это решение означает, что счета организации в России заморозят, дочерние отделения закроют, за продолжение работы ей грозит штраф, а ее сотрудникам административное и уголовное преследование. Причины внесения в реестр не указываются. Напомню, с начала боевых действий на Донбассе организация «Человек в беде» доставляла гуманитарную помощь жителям Востока Украины. В 2016 году группировка ДНР также отозвала у нее аккредитацию, но организация продолжила работу в регионе. Задолженности по зарплатам шахтерам выплатят уже сегодня. Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. По сообщению ведомства, вопрос выплаты зарплат шахтерам – одно из ключевых на повестке дня. 31 октября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2019 год, согласно которым дополнительное финансирование в размере 1 миллиарда гривен должны направить на погашение задолженности перед шахтерами. Напомню, что горняки 3 шахт госпредприятия «Первомайск уголь» отказались подниматься на повестку поверхность с требованием выплаты задолженности по заработной плате. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило 14 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, грузовик со строительными материалами проследовал через КПВВ «Новотроицкое». Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли. Решение поддержали 240 депутатов. Отмечу, что сегодня большинство фракций выступали против рассмотрения законопроекта. В частности, против выступили партии «Голос», «Батьковщина», «Европейская солидарность» и оппозиционная платформа «За жизнь». Фактически, законопроект поддержала только фракция «Слуга народа». В правящей партии заявили, что законопроект будет существенно изменен ко второму чтению. Предполагается, что в финальную версию внесут норму, согласно которой продажа земли иностранцам будет запрещена до всеукраинского референдума. Почти 900 фотографий и архивные документы об истории основания Донецка привезли в Краматорск из Великобритании. Подборку электронных материалов о Донецке в период 19-20 столетий передали в Донецкий областной краеведческий музей. Ученый-секретарь музея Дмитрий Белько в интервью «Юа Донбасс» заявил, что архив связан с шотландцами и валийцами, которые работали на территории области и которые фактически начали его индустриализацию. Сотрудник музея говорит, что после потери донецких архивов и музейных фондов основные документы об основании города стали недоступными, они остались на оккупированной территории. В настоящее время научные сотрудники прорабатывают полученные материалы, по ним планируют сделать выставку. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 8 до 10 градусов тепла. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За звукорежиссерским пультом Наталья Антоненко. Еще раз напоминаю, что завтра в 14.00 включайте прямой эфир из Торецка на YouTube «Радио Свобода», Facebook «Радио Донбасс Реалии». В пятницу также в 18 часов смотрите вживую эфир из Краматорска. Вы можете задавать вопросы напрямую жителям городов в комментариях. Позже эфиры, как обычно, вы сможете услышать в радиоверсии. И завтра в 17 часов наш обычный эфир на радио. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Вильное радио» и «Громадское радио». Всего доброго.
Вы слушали «Донбасс Реалии».